Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, звоните в студию, смотрите, слушать нас в интернете можно либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Мы, значит, про новости говорим и про пробки. С пробок и начнем.
В движении.
Город едет достаточно свободно. Прямо сейчас оценивается ситуация в 3 балла. Главные проблемы, которые заметны на карте пробок Яндекса, это все стандартно. Это Садовое кольцо в районе Павелецкого вокзала. Причем сегодня и в ту, и в другую сторону. Это Садовое, это третье транспортное кольцо в районе, соответственно, Савеловского и Рижского вокзалов. Тоже и в ту, и в другую сторону. И Ленинградка в Химках при движении в область. Перспективы выглядят следующим образом. 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил России. Тут речь идет о периоде до 26 года и о том, что воссоздаются московские и ленинградские военные округа. Что это за новации, насколько это изменит армию? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, тоже военная. В Анкаре заявили, что Швеция и Финляндия, с точки зрения Турции, не готовы для вступления в НАТО. Довольно длинный период, в рамках которого, по идее, Швеция и Финляндия должны договориться с Турцией, с другими уже договорились. Почему не могут? Это вторая тема, будем обсуждать минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения. Во-первых, официальный курс доллара на среду 68.66, курс юаня 10.11, курс евро 74.26. Да, и вот еще срочное сообщение, хотя пока это не официальные данные. РИА Новости со ссылкой на сообщение СМИ пишут о том, что на Украине перестановки, громкие перестановки, судя по тому, что многие это сегодня обсуждают, отставку Арестовича приняли. Офис Зеленского принял отставку Арестовича. Пока, еще раз напомню, официального подтверждения этих новостей нет. Есть еще одна новость, это заявление Блинкена. США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек за то, что те подрывают демократию в Белоруссии. Тоже это пока молния, цитирую ПАТАС, без списка людей, которые в этот, соответственно, в эти 25 входят. Первая тема для обсуждения. Напомню, смс-портал для ваших сообщений, телеграм, и можно звонить 73-73-94-8. Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил России до 1,5 миллиона военнослужащих. Он отметил, что гарантированно обеспечить военную безопасность страны можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил. Среди и сказал он, что это масштабно, но это все будет происходить в течение нескольких лет, с 23 по 26. И в очередной раз, судя по сегодняшним сообщениям, заговорил о воссоздании московского и ленинградского военных округов, которые вот буквально перед появлением на этом посту Шойгу были ликвидированы. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований в МГИМО и концерне ПВО «Алма-Сантей», он с нами на прямой связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, давайте все-таки с московского и ленинградского военных округов начнем. На ваш взгляд, для чего они возвращаются?
Ну, на мой взгляд, в этих округах концентрируются резервы тех округов, которые являются, по сути, пограничными. Это всегда были крупнейшие округа, и в них концентрация человеческого потенциала была максимально высокой. И проблема, мне кажется, здесь прежде всего, в том числе и в том, что мы потеряли во многом человеческий потерял, потенциал, но уничтожили несколько десятков военных училищ, разогнали многие научные школы. Мы умудрились каким-то образом фактически ликвидировать значительную часть военной науки. То есть мы сделали то, что в нормальных странах восстанавливаться потом годами. А у нас всего несколько лет для того, чтобы успеть восстановить это. На самом деле, честно сказать, я думаю, что это сверхзадача, что в дом будет решена.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, раз уж мы упоминаем, по сути, всю реформу 15-летней давности, все это будет пересмотрено?
Да, конечно, нам приходится восстанавливать все то, что было уничтожено. Кое-что просто с нуля.
Ага. Теперь дальше. Вернемся к московскому и ленинградскому округах. А означает ли это, с вашей точки зрения, что и все остальное будет возвращаться? То есть, допустим, вот нынче же это западный военный округ, а теперь, если будут московский и ленинградский, остается в этом западном военном округе только Балтфлот. Короче, все эти западные, центральные, восточные переименуют и вернут к тому, что было 15 лет назад.
Вы знаете, я не думаю, что военное управление нуждается в том, чтобы его так здорово лихорадить. Создать два округа – это одна история, распустить или сократить другие округа. Хотя у нас были времена, когда было 7-9 округов.
Дальше. Про эти 1,5 миллиона военнослужащих. Теперь уже Шойгу говорит о том, что это решение президента. Напомню, президент соглашался с его предложениями исходно. На ваш взгляд, насколько это действительно нужно, а главное, этого будет достаточно? Алексей Иванович. Алло. Мы, похоже, потеряли связь. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, был с нами на прямой связи. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Попробуем еще раз ему дозвониться, может быть, получится. Григорий из Санкт-Петербурга знает, видимо, пишет, флагман Балтийского флота крейсер «Аврора». Как-то не очень это выглядит. Победитель, это 478-й, Россия же встала с колен. И что? Есть какая-то связь, если встаешь с колен, нельзя возвращаться к тому, что было до этого? Да? 7373948. Телефон прямого эфира. Экономически не надорвемся, все это восстанавливает, пишет 789-й. И то же самое панк 13-й. Обеспечить эти 1,5 миллиона мы сможем. Еще раз попробуем связаться с Алексеем Подберезкиным. Алексей Иванович.
Уже связали, все.
Отлично. Я вам просто вопрос задаю и понимаю, что вы не слышите меня. Про 1,5 миллиона этого будет достаточно, а главное, вот теперь и слушатели добавляют. А сил-то на это у нас хватит?
Вот это большая проблема на самом деле, потому что 1,5 миллиона это вообще-то не очень много. По сравнению с тем миллионом, который у нас сейчас есть номинально, хотя у нас на самом деле уже 1,3 миллиона, да, так вот, это не большое увеличение. Вопрос, однако, заключается в том, что нужно не просто численность увеличить, а нужно ведь увеличить, прежде всего, количество младших офицеров, экипировать их, оснастить. Это проблема совсем другого порядка на самом-то деле. Поэтому увеличить просто до 1,5 миллионов, это, я не думаю, что это будет сложно и долго. А вот подготовить именно такого качества людей, которые нам требуются. Вот смотрите, сейчас мы выпускаем, предположим, 100 офицеров, ну порядка 100 офицеров в год, танкистов там, да? А нам-то нужно будет для этого 300-400, просто легко рассчитать, да, что... какое количество младших командиров, там, командиров взводов нам потребуется. Многое будет зависеть от того, насколько нам быстро удастся установить потерянные школы, в том числе научные школы. Ну, вот мы разогнали ремонтные бригады. Теперь это очень больно по нам сказалось, потому что ведь одеть просто ребят, призывников в шинели, дать им винтовки, грубо говоря, это не означает, что они станут ремонтниками, да? А вся наша техника, и прежде всего бронетехника, это основана на текущем ремонте, который в том числе и в поле делается. Ну и многое другое, на самом деле, ну, что говорить, у нас армия была и 3,5-4 миллиона, вот ее сократили до миллиона, а теперь будем восстанавливать до 1,5. Восстановить-то это мы можем, а вот какого это качества будет? Можно пойти по пути, так сказать, номинальном, к сожалению, мы так тоже делали, и в нашей истории русской армии такое бывало. Скажем, сделать там двух батальонами полки, да, не трех, а двух батальонами. Или там дивизии по два полка, а не по три. Ну, тоже можно по этому пути пойти. Это будет показушно, так сказать, такой номинальный путь, да, а надо-то увеличивать, потом... Я, например, считаю, что требуется вернуться ко всеобщей воинской обязанности. Это, ну, так как в Израиле, мы находимся во враждебном окружении, мы должны иметь большой
медицинский... Подождите, так как в Израиле у нас никогда не было, значит, тогда не вернуться?
Ну, у нас было в свое время обязательно воинская служба, да?
Так она и сейчас есть. Воинская обязанность.
Вот. Нет, сейчас нет. У нас сейчас хотят кого-то призывать, и там есть, по-моему, штук 20 легальных способов откосить от армии, да? Ну, вот этого нельзя допускать. Например, я бы, прежде чем студент поступал в институт, обязательно годичная подготовка армейская должна быть. Вот.
Хорошо.
Для всех.
Я понял. Алексей Иванович, несколько вопросов от наших слушателей, точнее, их мнение и ваши комментарии, если коротко. Во-первых, тут все спрашивают, а где деньги-то мы возьмем на все? Это довольно дорого.
Ну, вообще, я вам скажу, безопасность, она стоит денег. Вы как хотите, за бесплатно что-то сделать? Ну, вы уже сделали раз за бесплатно. Что у вас получилось?
Ну, то есть не настолько дорого. Не настолько дорого.
Безопасность не стоит дорого на самом деле.
Нет, может не хватить.
Вот, это все стоит гораздо дороже, когда вы этого не сделали.
Хорошо. Тогда следующее. Андрей пишет. А я думал, что в наше время воюют не числом, а мозгами. Привет от Хаймерсов. Он так это написал, но, видимо, Шойгу лучше знает. Как прокомментируете?
Ну, то, что написал этот молодой человек, это просто ерунда, потому что те самые Хаймерс, это те же самые наши, грубо говоря, ураганы, и тем более более высокоточные системы СЗО. Так что здесь как раз... Но при всем при том, я вам скажу, вот конфликт на Украине показал, что не хватало именно пехоты младших командиров. Именно тех, кто сидит и участвует в этих операциях, сидит в окопах, участвует в операциях. Поэтому здесь не стоит думать, что одни мозги работают.
Кое-где еще слово. Да, хорошо, тогда последнее. Алекс пишет, но в США при численности страны почти в 3 раза больше, чем в России, армейских тоже около 1 000 000, а у нас 1.5. Про бюджет не говорю. Это так?
Ну да, но надо просто понимать, что США – это морская держава. У них пограничные конфликты могут быть с Канадой, ну и с Мексикой, да, в крайнем случае. А основная концентрация сил на ВМС и авиации. Это прежде всего сухопутные силы, действительно небольшие крайне. И то они носят такой характер в большей степени экспедиционный. Ну, и то, когда приспичило во Вьетнаме, они вводили обязательную воинскую повинность.
Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз». Антей. 7373948, присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим, Москва. Прошу. Я что-то не согласен с вашим экспертом, так называемым. Понимаете, сейчас у нас, вот мне кажется, что наши военные, так называемые, они мыслят вот категориями вот Будённого, вот такими, да, вот когда...
Ну, а вам-то вот на каком основании кажется?
Да, вот давайте мы увеличим там количество батальонов.
Нет, подождите, на каком основании вам так кажется?
Ну, потому что, понимаете, вот все хотят набрать живую силу. А что можно, ее же надо обучить как-то, правильно?
Ну, так 3 года,
например,
говорит Шойгу.
За то, чтобы двухгодичная служба была. Вот это вот, да, это имеет место, и в этом есть какое-то рациональное зерно.
Подождите, а еще раз, секундочку.
1.5 миллиона человек, подождите, дослушайте меня, 1.5 миллиона человек просто тупо набрать, необученных. Ну и чего мы добьемся тогда?
Так,
ну,
подождите, еще раз.
Двухсотых будет больше.
Секундочку.
Правильно вам человек написал про Хаймерса?
Нет, подождите, еще раз. А то, что 3 года их учить будут?
Ну почему 3? Ну 2 года, понимаете. У меня вот отец служил, да, в армии. Он служил. Я вот там, не знаю, к сожалению или к радости, я не попал, не служил.
И через 30 лет он бы смог,
вот
потому...
Нет, у меня служил в учебке полгода.
Вы...
Учебки
подождите, был. Еще раз. То есть, смотрите, а потом проходит какое-то время, и вы же все равно теряете эти навыки. Какая разница, год или 2?
Да нет, вы знаете, я вот по отцу помню, никакие навыки там не теряются. Там основной навык не теряется, понимаете, человек военный. Это человек военный.
То есть, подождите, еще раз.
Где вот военных берут.
Еще раз.
Там не теряется, значит, главное, по приказу действовать.
Еще раз, подождите, вы мне можете объяснить эту разницу? Значит, если на год ты пришел в срочную службу, теряется, а если на 2 не теряется?
За год вы не успеете обучить. полгода учебка только, понимаете?
Нет, я просто пытаюсь понять разницу. Обучить. Хорошо, я понял. Не успеете обучить, поэтому и забывать будет нечего. Я думаю, это количество выверено, исходя из конфликта на несколько фронтов, полагает Адам 437-й. Никитец, если эксперт утверждает, что нет сейчас армии, то почему тогда призывают? Тоже вопрос. Так, 7-3, так, недостаточно... Давайте так. Алексей Морозов вечно недоволен, сейчас он переходит всякие границы. Если вы хотите не участвовать в нашем обсуждении, продолжайте писать про других, мы друг друга не обсуждаем. То, что вы пишете. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, вообще вся эта история с контрактной армией и службой в один год, она мне всегда казалась очень странной, потому что защищать такую гигантскую страну контрактной армии, ну, просто нет, это технически малореально, мне кажется. Понимаете, потому что такое количество территорий, оно требует, ну, сопоставимого количества людей, которые просто физически несут службу на вышках, на КПП, там, у ракетных шахт, на подводных лодках и так далее. Вот и вся история. Поэтому, ну, удивительно, что это не случилось раньше, на самом деле. Для меня вот лично удивительно, что это не случилось раньше.
Я понял, спасибо. Навыки, правда, вдалбливаются. Это Панк 13 продолжает писать. Нужно только освежать регулярно. Ну, так если они вдалбливаются, где вот эта разница между годом вдалбливания и двумя годами? А главное, может быть, проблема не в этом, а именно в освежении? 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, майор. Да, конечно, товарищ высказал такую мысль, немножко бредовый, понятно, что в армии не служу. Теряются навыки. Мало того, что теряются, они еще и некоторые сегодня теряются то, что вообще нужен был. Я служил в артиллерии, был вычислителем. Вот сейчас я смотрю, как работает артиллерия, я понимаю, что моя специальность, чего я умел и делал шикарно, она сейчас не нужна. Сейчас все делается много по-другому, и мне даже, я приду, мне придется переучиваться. Вот я уже как специалист, хотя я был мастер по артиллерии, я уже не смог бы работать с современными системами. По поводу контрактников, ну хорошо, да, берем ту же самую несчастную мою артиллерию. То есть наводчик, механик, водитель, командир орудия, да, это специальности, которые нужно знать, уметь, учиться. Но вот есть такие так заряжающие, допустим, с той же самоходки «Гиатын», заряжающих. У нас заряжающих были товарищи из очень средней...
Давайте коротко, смотрите, просто там пока вы... знания. Секунду. Коротко просто скажите, довольно много сообщений, цитирую Алекса. Два сына недавно вернулись из армии, до 22-го года. Нет денег на элементарные, не говоря о средствах на боевую подготовку. А мы собираемся увеличивать количество армейских в полтора раза.
Ну, я не знаю, я считаю, что там... Найти, наверное, можно всегда.
Надо найти. Я понял, спасибо. Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 миллионов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще, вот 859-й пишет, армия должна быть минимум 3 миллиона. В Советском Союзе правильно было 2 года моряки, 3, лучше, как мой дядя, 5 лет на флоте. А вы только одну вещь посчитайте, то есть чувствуете, да, население Российской Федерации сильно отличается от населения Советского Союза. Готова ли Российская Федерация к подобного рода предложениям, насколько они проверены? Роман говорит, я 2 года служил, из них месяц курс молодого бойца, потом год вбивания навыков, и 2-й год практически бездельничал. Вот вам, пожалуйста, свидетельство человека, который говорит, и года хватит. Теперь следующая тема, тоже военная. Сегодня в Анкаре заявили о неготовности Швеции и Финляндии для вступления в НАТО. История долгая, но теперь вот Турция говорит, что, по сути, все договорились, только Турция против, говорит, выполняйте наши условия, тогда мы тоже будем за. Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ну, в общем, было примерно понятно, что не договорятся с Турцией, или все-таки будут теперь договариваться по новой?
Ну, в принципе, договариваться будут. Но надо ведь учесть тот момент, что все это рассматривается сейчас через призму, ну, некоторой доли, скажем так, популизма. Нужно делать на это скидку. Популизма какого рода? В 23-м году, то есть в этом, собственно, в мае в Турции должны состояться выборы. И выборы будут президентские и парламентские. Соответственно, надо, конечно, делать на это скидку, поскольку, в общем, политика правящей партии политика президента Эрдогана, она, в общем, а это его партия, да, партия справедливости и развития, правящая партия, он ее возглавляет, значит, будет так или иначе, естественно, исходить вот из этого. Поэтому я бы до мая все-таки немножко предложил бы всем выдохнуть на эту тему и не придавать так много значения всем этим заявлениям, потому что я так понимаю, что вопрос вступления Швеции и Финляндии решается далеко не завтра. Это такая целая процедура. Да, ну может ли Турция, грубо говоря, до мая подвесить Швецию и Финляндию на такой вот крючок? Конечно, может.
Не может ли это выйти боком самой Турции внутри НАТО?
Вот тут смотрите. Дело в том, что часто ведь увлекаются тем, что говорят, вот, смотрите, американцы, Соединенные Штаты так влияют на Турцию. Вот Турция в кармане у Соединенных Штатов. Или наоборот, говорят, не в кармане у Соединенных Штатов, да? И все время почему-то многие наши коллеги, они все время, ну, неважно, политологи, эксперты, журналисты, забывают добавить при этом, да, что вообще-то, даже если посмотреть по цифрам, 50% как минимум, а на самом деле даже чуть больше внешней торговли Турции приходится именно на европейские страны. Это, в общем-то, во многом ответ на ваш вопрос, потому что выходит, что Турция гораздо больше зависима от Европейского Союза, чем от кого-либо еще, правда? Вот, поэтому в этом плане, конечно, будет задача, скажем так, не испортить отношения, грубо говоря, да, со странами Европейского Союза, поэтому они будут вот идти вот в этом ключе. Я понимаю, что речь идет о НАТО, но ведь все-таки большая часть НАТО – это именно члены ЕС, согласитесь.
Не, просто тут вот, собственно, откуда нынешние заявления Анкары, если верить средствам массовой информации, некая акция сторонников запрещенной в Турции партии, ну, курдской партии, очевидно, и там выкрикивали оскорбительные высказывания в отношении Эрдогана. Но это может произойти в любой европейской стране.
Это да, и потом я вообще, так сказать, не совсем понимаю, почему, ну, скажем так, вот именно эта акция, да, во-первых, кто автор на самом деле этой акции, ну и стоят ли за этим те же турецкие спецслужбы, потому что я понимаю, зачем им это было бы выгодно, да. То есть вот их выгода совершенно четко прослеживается и понятно, да, то есть это вот такой способ попридержать Швецию и Финляндию. Зачем это нужно Швеции и почему Швеция несет ответственность при всей критике, да, там, к западным странам, бога ради, да, она заслуживает иметь место эта критика, то есть бога ради, но все-таки, да, то есть как можно говорить о том, что это же не заявление, скажем так, какое-то негативное в адрес турецкого руководства страны шведов или еще что-то. То есть это действительно похоже на какую-то, ну, знаете, на какой-то повод. То есть, иными словами, не произойди вот это, ну, что-нибудь другое придумали бы, да?
Спасибо.
Потому что, ну, как бы вот, да.
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения Новой Турции, был с нами на прямой связи. Адам пишет, как только шведы и финны начинают выдавать курдов, курды начинают митинговать. Да нет, вот видите, тут в данном случае Финляндия вообще не участвовала. Получается, речь шла о том, что Швеция должна принимать незамедлительные меры по поводу тех, кто выкрикивает оскорбительные высказывания. Спикер турецкого парламента даже отменил поездку. Соответственно, шведского коллеги в Анкару продолжается вся эта история. Заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции были переданы в НАТО еще 18 мая 2022 года. Григорий пишет, что нам от этого ни тепло, ни холодно. Финляндия себя для НАТО и без вступления может предоставить. Что еще? 478-й. Я вот не совсем понял, членство где? Турция, говорит, может договориться, что потеряет членство где? Не понимаю, о чем идет речь, но и еще раз, это прямой эфир, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня, со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно, поток, успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 17 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город.
В движении.
Город едет хорошо, хотя, смотрите, нам обещали 3 балла на 5 вечера, а сейчас еще 5 нет, а уже 4 балла. По прогнозам дальше 5-бальные пробки в 6 и в 7 вечера. Сейчас прямо видно, что из-за неких дорожно-транспортных происшествий сильно затруднено движение по Московской кольцевой автодороге в районе проспекта Маршала Жукова, ну, читай, поворота на Новую Ригу. От Волоколамки и примерно до Молодогвардейской. Там определенные проблемы, но пересечение Новой Риги и Московской кольцевой автодороги – это особая проблема. Максимум, чего обещают нам сегодня на вечер – это 5-бальные пробки.
Слушать. Думать.
знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России перестали работать мобильные приложения сразу нескольких автомобильных брендов. Насколько это серьезная проблема для тех, кто эксплуатирует те же автомобили Skoda, Kia, Infiniti или Nissan. Первая тема. Вторая тема. Проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. А фармацевтам теперь будет грозить штраф до 20 тысяч рублей. Это приведет к тому, что у нас будет как на Западе. Без рецепта в аптеке почти ничего нельзя будет купить. Или это опять провалится. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Помните, до новостей я говорил, что не могу прочесть одно из сообщений нашего слушателя, который говорит, Турция не может договориться, что потеряет членство где-то. Написал некую аббревиатуру. Я спросил, что это, и он пишет, так это же аббревиатура с САА. Североатлантический альянс. Кажется, так переводится НАТО. На самом деле, НАТО переводится либо по-английски НАТО, либо ОТАН по-французски. Как вы, наверное, вы только и используете. Но имейте в виду, давайте все-таки, ну вот не надо придумывать, соответственно, аббревиатуры, которые не везде или, может быть, узко распространяются, и требовать, чтобы я, например, эти аббревиатуры знал. Рига перекрыта, утверждает 722-й. Первая тема. Автомобильные бренды. Некоторые, сразу несколько бренды, несколько брендов отключили свои мобильные приложения в России. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на автоспеццентр. Насколько там, правда, написано, китайцы не отключили, но мы же не про китайцев. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, это правда, эти приложения не работают? А если да, то насколько это серьезно для тех, кто машины эксплуатирует?
Ну, у ряда пользователей действительно они работают, причем непонятно, по какому принципу отключили. Вполне возможно, какой-то, может быть, общий сервер был. Удивительно то, что отключились приложения не только у компаний, которые заявили об уходе с российского рынка, но и те, которые еще вроде как на российском рынке остаются. Ну, например, там те же корейцы, да. С приложением вместе отрубились какие-то функции этого автомобиля, типа дистанционного запуска двигателя, посмотреть состояние машины, что там с ней происходит, сколько градусов там в салоне. То есть, ну, такие удобства для комфорта. Если сравнивать с другими, может быть, более понятными вещами, ну, это примерно так же, как Apple отключили Apple Pay, и мы не смогли платить телефонами. Вот тут примерно автомобиль он остался автомобилем, ездить он может, Apple, но при этом какие-то...
Да. Так. Apple Pay отключили, но как-то телефоном можно все-таки платить. Если отключили дистанционный запуск, как его запустить дистанционно?
Я боюсь, что никак, потому что если мы говорим о взломе софта автомобиля, ну, во-первых, это достаточно рисковая операция, что потом вообще можешь ничего не завести. Во-вторых, ну, это достаточно дорого писать новые программы, находить пути обхода, и этим просто никто не будет заниматься. Ну, мы получим автомобиль с функциями управления, 4 колеса, двигатель, все работает прекрасно, печка греет, вот, но дистанционно запустить его, допустим, нельзя. Или посмотреть его состояние нельзя.
Смотрите, тут вот и превратился ваш премиум автомобиль в «Жигули», пишет Костя из Митина.
Вы знаете, премиум сегмент типа «Мерседес» и «БМВ» работают вполне себе.
Вот у меня как раз известно, что «БМВ», «Мерседес» и «Ауди» сервис-приложения пока работают. Это пока работают и пока не объявлялось. Как-то можно охарактеризовать ситуацию на этом премиум-рынке?
Никто ж не знает, потому что и эти производители, которые... у которых все перестало работать, они тоже не заявляли о том, что приложение больше не будет работать на территории России. Просто это случилось, и все. Вот. И как будет дальше развиваться, ну, никто пока не знает. Но сейчас, вот, особенно те компании, которые уже заявили об уходе с российского рынка, ничего им абсолютно не мешает сказать, ребята, извините. И самое главное, это не будет являться никаким основанием там, для сдачи автомобиля, например, дилеру и получения денег совершенно никак.
Это касается только комфорта пользователя или может как-то боком выйти, когда пользователь захочет обратиться в ремонт?
Нет, это касается исключительно условий комфорта, для того, чтобы поездки были комфортнее, чтобы было взаимодействие с автомобилем, это исключительно функция комфорта, которая не влияет ни на безопасность, ни на эксплуатацию автомобиля никоим образом.
Вы упомянули автозапуск. Теперь спрашивают, а как подогрев руля, АБС, что-то еще могут отключить вот так дистанционно?
Нет, АБС и систему стабилизации, систему безопасности отключить нельзя абсолютно. Подогрев руля отключить на большинстве машин нельзя. Вот, ну, там некоторые компании пытались по подписке продавать разные доп. Опции, но к нам они не успели поступить, поэтому здесь идет речь исключительно вот о функциях приложения. Ну, там некоторые марки позволяли дистанционно заводить двигатель через приложение. Ну, все сейчас нельзя. Вот, исключительно функции комфорта, ну, на безопасность, на то, что уже в машине есть, это никак не повлияет.
Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Очевидно, что среди нашей аудитории должны быть люди, которые столкнулись с этой историей, перестали работать мобильные приложения нескольких автомобильных брендов. Вы столкнулись? Давайте. Присоединяйтесь к нам. Чтобы проверить состояние автомобиля, нужно открыть капот, а дистанционный запуск – это младший в семье, как с пультом дистанционного управления в СССР. Хорошая, смешная даже шутка, панк 13-й, но на самом деле нет. Ну и Андрей тоже, да можно же не замерзнуть же без подогрева руля. Но это неудобно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Владислав, Москва. Ну, информация, скажем так, несколько искажена, потому что всеми этими приложениями у брендов автомобильных никогда сами автомобильные бренды не владели. Это была некая коллаборация с IT-компанией. То есть, так же, как в свое время Volvo делала совместное приложение с компанией Starline здесь, в России. Это больше связано с уходом IT-компаний. То есть, ну, последняя компания, которая достаточно широко внедрена была, IT-интегратор, это компания Atom французская. Она вот работала с Mercedes-ом. И на тот момент, когда отключали сервера с Mercedes для своих дилеров, как раз компания Atom тоже уходила и именно помогала.
Да какая разница, кто выдумает эти приложения, ведь есть же их хозяева, а не те, кто им разрабатывал. Вот, кстати, если верить ТАСС или Коммерсанту, я в данном случае читаю по Коммерсанту, например, на сайте Шкода было сказано, что с помощью сервисов можно найти автомобиль, а также им управлять. Приложения для Kia или Nissan позволяли не только удаленно запускать двигатель, о чем говорил Максим Ядрышов, но также открывать и закрывать замки в автомобиле. Я вот не знаю, насколько это работало, но вы столкнулись с этим или нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Никитец говорит, что у меня, говорит, Рено один раз не завелся дистанционно через приложение. Я больше связываю это с глюком в приложении, потому что потом все работало. Что еще? Если это стороннее приложение, значит, они могут свои написать. Вот я об этом примерно и говорю. Да, дальше. Что айфоном, пишет Алексей Морозов, возможно, оплата только СПБ. СБП, я думаю, все-таки. Но это долго, и то не везде, так что приходится доставать старый добрый пластик. Ну вот, значит, видите, не айфонами, соответственно, возможно, другая из вариантов оплат. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Иван, Подмосковье. Смотрите, да, я так и думаю, что, скорее всего, будет так же, как и со Сбером, и со всеми остальными, потому что это очень большой удар по репутации компании, и также могут в любой другой стране заблокировать приложение.
Погодите, но Сбер и Шкода – это компании из разных стран.
Согласен, но нам сначала заблокировали Сбер, теперь мы можем установить себе сбол и пользоваться так же само функциями всеми банка. Вот. И я думаю, что...
Сейчас, подождите, я все-таки
Шкода
пытаюсь...
Шкода напишет другое приложение, и люди будут пользоваться, запускать.
Кто
и
напишет?
Все будет нормально.
Да кто напишет? И он ушел. Просто я так до сих пор и не понял, почему это будут делать, например, те, кто выпускают «Шкоду». Кто там? Мы, оказывается, жирные кучеряво жили. 503, это «Панк 13-й». Валерий, кстати, пишет, что у итальянцев приложений нет, ну и проблем, соответственно, нет. Слава, говорит, Альфа Ромео. Но, понимаете, нет приложения. И вот этой возможности открыть дистанционно замок или дистанционно запустить двигатель ведь нет тоже. В России перестали работать мобильные приложения сразу нескольких автомобильных брендов. Указывают, к примеру, «Шкоду», «Киа», «Инфинити» и «Ниссан». При этом, например, «Мерседес», «Ауди» и «БМ». В по-прежнему работают.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Игорь Владимирович пишет, что у меня Тигуан у него, Volkswagen, у меня, говорит, есть приложение, оно работает, но если по какой-то причине не будет работать, я, наверное, этого не замечу, так как им не воспользовался. Вот у меня тоже была такая история с Chevrolet в свое время. Оказывается, у меня это тоже было. Просто я не знал, что этим надо пользоваться. Следующая тема. В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Фармацевтам будет грозить взыскание до 20 тысяч рублей, ИП заплатят до 100, юрлица до 200. Это сенатор Ирина Рукавишникова, автор инициативы, рассказывает журналистам. А тут ведь главный вопрос. Рукавишникова не первая, кто хочет за счет то ли увеличения штрафов, то ли ввода штрафа, как-то переучить нас с одной привычки на другую. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Скажите, ну вот нас научат как-то покупать лекарства только по рецепту или уже нет?
Ну, вообще это серьезнейшая проблема, касается в первую очередь, например, антибиотиков. Но данный законопроект относится к другим лекарствам. Это специальный перечень сильнодействующих, психотропных и других лекарств, которые вызывают фактически лекарственную наркоманию. Поэтому в данном случае это не на все лекарства будут распространяться такие штрафы, а на очень узкий круг и специального перечня.
Но смотрите, и все-таки, я понимаю, что в данном случае мы говорим про узкий круг и специального перечня, потому что и Рукавишников говорит-то про лекарственных наркоманов, объясняя все это. Но ведь это не первая попытка ужесточить и для других рецептурно отпускаемых лекарств, которые, как кажется, были до этого неэффективны.
Но я хочу сказать, что это действительно огромная проблема, когда, с одной стороны, есть понятие рецептурное лекарство и порядок его выписки, который гарантирует четкое правильное назначение, дозировки и количество, и в вакханалию, когда мы можем прийти в любую аптеку и купить все, что угодно практически, ну, за исключением, там, может быть, наркотиков там и так далее.
Ну, тут сенатор Рукавишникова как раз поработала и поработает.
Это, может быть, это первый шаг, конечно, к усилению санкций в будущем и на все лекарственные препараты.
Но проблема же не в санкциях.
Они не могут, они воздействуют на аптеки, которые продают лекарства без рецепта.
Но проблема же не в санкциях. Вот, например, Настасья тут же пишет, и было понятно, что кто-нибудь это напишет. Я живу в небольшом городе, нет возможности пройти хорошее обследование при моей болезни, пройти где-то еще нет возможности. Видите, сколько субъективного. Хорошее обследование я пройти не могу, поэтому я хочу пойти и купить лекарство, которое я считаю нужным.
Ну, это субъективная вещь, это лекарство может человека убить, или, например, мы знаем от бесконтрольного применения антибиотиков, что творится, возникает так называемая резистентность, то есть когда уже антибиотики не действуют, а люди продолжают бесконтрольно, особенно это сейчас во времена ковида происходило. Но тут есть очень важный момент, когда мы ужесточаем правила отпуска лекарств, да, рецептурных, то система должна быть готова, нас должны ждать в поликлиниках нет врачей. И здесь, конечно, мы можем попасть в очень жесткую ситуацию, когда и к врачу не попадешь, чтобы выписать рецепт, и лекарства тебе не продадут. Поэтому такие усиления режима выписки рецептов, рецептурных лекарственных препаратов, их продажи, должна сочетаться с повышением доступности медицинской помощи, в первую очередь, в поликлиниках.
Смотрите,
это большая проблема по всей стране.
Есть ведь еще одна проблема. Вот, например, белорус, наш слушатель, пишет, зачем рецепт на кетанов? Это, с его точки зрения, обычное обезболивающее в той же Белоруссии. Оно в свободном доступе, а у нас в списке. Не слишком ли у нас широкий список рецептурных препаратов?
Я не готов здесь комментировать, но чаще всего здесь принцип действует лучше перестраховаться, чем пропускать лекарства, когда потом подростки идут, покупают, и сами понимаете, что происходит. Поэтому здесь лучше перестраховаться, на мой взгляд.
Спасибо. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, был с нами на прямой связи. Ну, давайте поговорим на эту тему. Ну, правда, с одной стороны, вроде все логично. Тем более, что еще раз, вот на Западе, когда вы заходите в аптеку, там реально купить вообще ничего невозможно. Ну, разве что вот что-нибудь от горла. Дальше. С другой стороны, ну вот Юстас пишет, одно время запретили без рецепта продавать антибиотик. Зачем? Почему? Антибиотик – это такая штука, которую вообще, по идее, не должны продавать свободно. Неважно, старый это антибиотик или новый. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва. Ну вот насчет обезболивающих сильных, действительно, это большая проблема. С антибиотиками еще можно согласиться. в том смысле, чтобы там по рецепту их, возможно, продавали.
Нет, смотрите, но... смотрите, но есть же объяснение. Если мы говорим про сильное обезболивающее, то у вас болевой синдром увеличивается, вы используете сильное обезболивающее, но не идете к врачу и таким образом приводите себя к, мягко говоря, сложной ситуации.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, вот ситуация, пример простой был у меня лично, из личного опыта. Вот очень сильно болит зуб. И до такой степени, что ну просто вот такое ощущение, что до болевого шока вот осталось несколько секунд.
Ты к вам, к доктору?
И говоришь, у меня, да, отлично. И у меня запись там на час дня. А сейчас 9 утра, и я уже не могу сидеть, уже на стены лезу. Заходишь в аптеку, говоришь... пожалуйста, по-братски, они говорят, нет, у нас тут рецепт и все прочее. И ты до часа дня можешь уже скопытиться, пока врач тебя примет. Потом ты приходишь в поликлинику, сидишь в очереди, ждешь, тебя...
подождите, а в этом случае... подождите, а в этом случае вам говорят, а скоро?
А что скоро, зубной болью?
Ну, неотложка, нет. Для этого существует неотложная или скорая помощь, ну, чтобы вы дожили до планового приема.
Юрий, ну какая у стоматологов скорая, вы о чем говорите? Если у тебя есть ДМС, то, конечно, ты можешь прийти и без очереди в ремонт. Не каждый может себе позволить, и не каждому работодателю это предоставляет.
Значит, следовательно, надо говорить...
Не забираю.
Значит, надо говорить об уровне обезболивания. Кетарол продают, можно найти другой. Не нравится этот вариант, так тогда. Полезной инициативой был бы полный запрет на отпуск препаратов без назначения врача. Это Савель Михайлович пишет, но тут сразу вопрос. Вот тут же кто-то из Германии нам пишет, что антибиотик без рецепта в Германии не купить. Сергей говорит, что вот кетарол, как раз в отличие от кетанова, он покупал на днях. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий как раз говорит, вот в стоматологии, если уж заговорили о ней, с острой болью вы можете прийти без записи, и вас примут. И я верю в это. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. Ну, вообще, по опыту поддерживаю этот закон, потому что вот как у меня теща, допустим, антибиотики ест, она их просто горстями заглатывает. Я говорю, может, это к врачу сходим? Нет, не надо, я знаю, что мне помогает. И жена от нее научилась тоже обезболку, антибиотики. Я говорю, вы сейчас допьетесь до того, что гастрит словите, потом мне вас лечить еще дороже выйдет. У нас... воспитание у многих людей такое, что мы привыкли.
Так вот этот разговор как раз про эту привычку. Воспитание, невоспитание. Вот депутаты явно идут по этой истории. Да мы запретим просто аптекарям все это продавать вам без рецепта.
Ну, я считаю, что правильно. Оставьте обезболивающих каких-нибудь, ну, безрецептурных. Вот, как говорили, кетарол есть. Ну, пожалуйста, вот у меня летом зуб разболелся, сходил, безрецептурный взял, нормально вылечился. А по поводу того, что я не дотерплю, ну вот я приходил в поликлинику, в зубную, говорю, у меня зуб болит. Через 15 минут меня приняли, что-то там поковырялись, все прошло.
Не, у меня такая же была история, но мы все-таки про Москву говорим, а тут могут быть другие. Ну, а детали могут быть, мягко говоря. Игорь Владимирович говорит, не говорите про весь Запад, я и не говорил. Это важно. У нас, говорит, в Италии, правильно? Мы просто не поняли. Вы в прошлый раз нам писали, что от приложения можете отказаться. В Италии тоже могут отключить, просто не понимают. Так вот, в Италии без рецепта купить можно все, за исключением запрещенных законом наркотиков, психотропных и тому подобное. 7373948. Продолжаем.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва. Я не могу поддержать этот закон, и мне кажется справедливым вот эта вот ремарка относительно доступности. Вот просто сегодня мы столкнулись с тем, что запись к врачу у нас ближайшая, она через 10 дней. Ну, у нас ничего экстренного, слава тебе, Господи, но все равно, вот у тебя болит сейчас, я понимаю.
Ну и тогда вы пойдете к срочному врачу, и как раз возвращаемся к Юрию Жулеву, который говорит, тогда надо подготовить это, чтобы не было проблемы отсутствия врача.
Я вот согласна с тем, но тогда давайте все-таки действовать вот так, как положено. Давайте сначала подготовим, а потом будем вводить вот эту вот норму закона. А то действительно, вроде бы мы все боремся за повышение качества нашей жизни, а получается как-то вот ну, как обычно.
Понятно. Савелий Михайлович говорит, а если запретить фармацевтам рекомендации давать? Так ему же запрещено это делать. Хорошее предложение, но оно слегка отстало от времени. 386-й говорит, у меня болел жутко зуб. Пришел ночью. Все, кто с острой болью в очереди, меня пропустили. И? Это, нет, это к тому, что человек, который хочет найти решение проблемы, он находит его. Человек, который не хочет этого, говорит, что есть проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Евгений, Подмосковье.
Давайте, Евгений.
Ну, проблема, все споры жаркие. Вот все сняли с языка, вот предыдущий оратор сказал, из-за недоступности медицины. Болят, свой пример, мочекаменная болезнь, регулярно болит, когда камушек выходит. К терапевту в поликлинику записаться проблематично, когда всеобщий грипп. А терапевт посылает к урологу, которого в Подмосковье, ну, наверное, нет. Просто вот я на своей шкуре.
Нет, ну, наверное, есть, просто к нему попасть, мягко говоря, сложно.
Да, сложно. И чтобы, ну, больница скорая, как бы, приезжает, укол делает, через 3 часа надо обезболивающий, желательно сильный. Не всегда забирают с почты колика в больницу. Болезнь хроническая.
Нет, ну, обычно в таком случае тогда вам говорят, идите к своему терапевту, и он вам выпишет.
Идите к урологу, которого опять нет. Подмосковье.
Нет, еще раз, а терапевт вам не может выписать то, что говорит скорая помощь?
Нет, это узконаправленная болезнь, уролог.
Понятно. По идее, у вас тогда... 20 километров. Хорошо. Вот видите, это к вопросу о разных условиях. Потому что, по идее, тут должна быть какая-то решенная история. Ну, к примеру, прямое попадание к урологу, если человек уже давно у этого специалиста обслуживается. Если так можно говорить, врачи и педагоги не любят, когда по отношению к ним подобные слова используют. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. По движению можно?
Давайте.
У нас МКАД перекрыт, Рублево-Успенское шоссе, все, соответственно, со всех сторон, с стороны Новой Риги, и с той стороны, с Заречья, все стоит...
Имейте в виду, мы уже говорили о том, что сложности есть, и так это правда перекрытие, так утверждает наш слушатель. И еще раз напомню, в целом город едет довольно свободно, но мы прямо сейчас видим, что, как он говорит, перекрытие, поэтому, например, вы останавливаетесь на Новой Риге, почти сразу за поворотом на Ильинское шоссе, вы стоите на МКАДе, причем тут уже серьезные пробки и в ту, и в другую сторону, что, кстати, интересно, потому что внутренний МКАД тоже, по сути, стоит до Волоколамки сейчас. Это тоже надо иметь в виду, когда вы планируете свою поездку. Что касается внутреннего МКАДа перед Рублевкой, точнее, нет, не перед Рублевкой, кстати, а перед Новой Ригой, то здесь вы тоже останавливаетесь практически сразу после Молодогвардейской улицы. В целом в городе при этом 4-бальные пробки, то есть едет он довольно свободно. Далее новости.